Глава 29. Герда передвинулась ближе к краю кровати и села. Голова болела уже меньше, но она все же не жалела, что не отправилась вместе со всеми на пикник. Было так приятно и почти утешительно хоть немного побыть одной. Элси, конечно, была очень добра, особенно в начале. Герду убеждали не подниматься рано, ей приносили завтрак на подносе. Каждый старался усадить ее в самое удобное кресло, поставить под ноги скамеечку, оградить от всех забот. Все ей сочувствовали из-за Джона. Она с благодарностью подчинялась, окруженная этим молчаливым сочувствием. Ей не хотелось ни думать, ни чувствовать, ни вспоминать. Но с каждым днем она все больше ощущала, что пора снова начинать жить и прийти к какому-то решению. Элси уже начала проявлять признаки нетерпения. «О, Герда, не будь так медлительна!» Все опять стало как раньше. Давным-давно, до того, как явился Джон и увез ее. Все они считали ее медлительной и тупой. Джона больше не было, и теперь никто ей не скажет: «Я буду заботиться о тебе». Голова еще болела, и Герда подумала: «Пожалуй, я приготовлю себе чаю». Она спустилась на кухню и поставила чайник. Когда он уже почти закипел, раздался звонок в дверь. У прислуги был выходной день. Герда пошла открывать. Она очень удивилась, увидев щегольской автомобиль Генриетты и саму Генриетту, стоящую у порога.
«Генриетта? Вы?»
— воскликнула она, отступив назад.
«Входите. Сестры и детей нет дома, но...»
Генриетта перебила ее. «Очень хорошо, я рада. Мне хотелось застать вас одну. Послушайте, Герда, что вы сделали с кобурой?» Герда остановилась. Глаза ее вдруг стали пустыми и непонимающими.
«С кобурой?» — переспросила она.
Потом открыла дверь справа от холла.
«Пройдите сюда. Боюсь, здесь довольно пыльно. У нас сегодня утром не было времени».
Генриетта снова резко перебила ее. «Послушайте, Герда, вы должны сказать мне. Кроме кобуры все в порядке, абсолютно. Ничего нет такого, что связывало бы вас с этим делом. Я нашла револьвер там, где вы засунули его в заросли у бассейна, и спрятала его в такое место, куда вы не могли бы спрятать. На нем отпечатки пальцев, которые никогда не будут опознаны. Так что осталась только кобура. Я должна знать, что вы с ней сделали». Генриетта остановилась, отчаянно молясь, чтобы Герда скорее отреагировала. Она и сама не знала, что заставляло ее действовать с такой поспешностью. Хвоста за машиной не было, это она проверила. Она выехала по лондонской дороге, залила бензин в бак на станции, упомянув, что направляется в Лондон. Потом чуть дальше свернула на проселок, пока не доехала до главной магистрали, ведущей на юг к побережью. Герда продолжала пристально смотреть на нее. «Вот несчастье», — подумала Генриетта, — «до чего она медлительна?»
«Если кобура еще у вас, Герда, вы должны дать ее мне! Я от нее как-нибудь избавлюсь. Это единственная вещь, которая связывает вас теперь со смертью Джона. Кобура у вас?»
После долгой паузы Герда медленно кивнула.
«Разве вы не знали, что хранить ее у себя просто безумие?»
Генриетта с трудом сдерживала нетерпение.
«Я забыла об этом. Она наверху в моей комнате. Когда полицейский пришел на Харли-стрит, я разрезала кобуру надвое и положила в рабочую сумку вместе с другими кусками кожи».
«Это очень разумно», — заметила Генриетта.
«Я не такая тупая, как все думают».
Она прижала руку к горлу.
«Джон, Джон!»
— голос ее прервался.
«Я знаю, дорогая, знаю, но вы не можете знать», — возразила Герда. «Джон не был...»
Она стояла онемевшая и странно трогательная. Наконец она подняла глаза и посмотрела на Генриетту.
«Все было ложью, все. Все, что я о нем думала. Я видела его лицо, когда он пошел в тот вечер за этой женщиной, Вероника Крей. Я, конечно, знала, что он любил ее много лет назад, до того, как женился на мне. Но я думала, что там все кончилось».
«Там действительно все кончилось», — тихо сказала Генриетта. Герда покачала головой.
«Нет. Она пришла, притворившись, что не встречалась с Джоном много лет. Но я видела его лицо. Он ушел с ней. Я легла в постель, пыталась читать. Я пыталась читать тот детективный роман, который читал Джон. Он все не возвращался. Наконец я вышла из дома».
Взгляд Герды, казалось, был обращен назад, к той сцене.
Светила луна. Я прошла по дорожке к плавательному бассейну. В павильоне был свет. Они были там. Джон и эта женщина.
Генриетта слабо вскрикнула. Лицо Герды изменилось.
Ни следа этого вымученного дружелюбия. Оно было неумолимым, безжалостным. Я доверяла Джону. Я верила в него, как в Бога. Я думала, он самый благородный человек на свете. Я думала, что он во всем прекрасен и благороден. Но это была ложь. Мне ничего не оставалось, совсем ничего. Я поклонялась Джону.
Генриетта завороженно смотрела на нее. Только что ей открылось то, что рисовало ей ее воображение. То, что она стремилась выразить в дереве. Вот оно, поклонение, слепая преданность, ставшая столь опасной, когда кумир посмел проявить слабость.
«Я не могла этого вынести», — сказала Герда. «Я должна была убить его. Я должна была...» «Вы понимаете, Генриетта?»
Она говорила это обычным, почти дружеским тоном.
«Я знала, что должна быть осторожной, потому что полицейские умны, но я тоже не так глупа, как все привыкли думать. Если вы очень медлительны и не любите болтать, все думают, что вы ничего не понимаете. А вы из-под тишка смеетесь над ними. Я была уверена, что никто ничего не узнает. Я прочитала в этом детективе, что полиция может определить, из какого револьвера был произведен выстрел». Как раз в тот день сэр Генри показал мне, как заряжать револьвер и как стрелять, и я решила, что возьму два револьвера. Из одного убью Джона и спрячу его, а все увидят меня с другим револьвером в руках. Вначале решат, будто его убила я, а потом обнаружится, что стреляли из другого оружия, и я окажусь вне подозрений.
Она торжествующе кивнула головой.
Но я забыла про эту кожаную штуку. Она лежала в ящике в моей спальне. Как вы сказали, она называется? «Кобура? Но ведь полиция не станет заниматься этим теперь».
«Кто знает», — сказала Генриетта. «Вы лучше дайте ее мне, и я унесу. Как только кобуры не будет в ваших руках, вы будете в безопасности». Генриетта села, почувствовав себя невероятно уставшей.
«Вы плохо выглядите», — заметила Герда. «Я как раз приготовила чай».
Она вышла из комнаты и вскоре вернулась с подносом. На нем был чайник, молочник и две чашки. Молочник был переполнен, и молоко пролилось. Герда поставила поднос, налила чашку чаю и подала Генриетте.
«О, Господи!» — сказала она расстроенно. «Кажется, чайник так и не закипел».
«Это неважно», — сказала Генриетта. «Герда, пойдите и принесите кобуру». Поколебавшись, Герда вышла из комнаты. Генриетта наклонилась вперед, положила руки на стол и опустила на них голову. Она так устала, так невероятно устала. Но теперь почти все сделано. Герда будет в безопасности, как того хотел Джон. Генриетта выпрямилась, откинула со лба волосы и придвинула к себе чашку. Услышав какой-то звук у двери, она повернула голову, удивившись, что Герда оказалась быстрой на этот раз. Но это была не Герда, у двери стоял Эркюль Пуаро.
«Входная дверь была открыта», — сказал он, подходя к столу. «И я взял на себя смелость войти».
«Вы?» — удивилась Генриетта. «Как вы сюда попали?»
«Когда вы так внезапно покинули лощину, я, конечно, знал, куда вы направитесь. Я нанял машину и быстро приехал прямо сюда».
«Понимаю», — Генриетта вздохнула.
«Только вы можете. Вы не должны пить этот чай», — сказал Пуаро, забирая у нее чашку и ставя ее обратно на поднос.
«Нехорошо пить чай, если вода не закипела».
«Разве такая мелочь имеет значение?»
«Все имеет значение»,
— мягко сказал Пуаро. Послышался шум, и Герда вошла в комнату. В руках у нее была рабочая сумка. Взгляд Герды переходил с Пуаро на Генриетту.
«Боюсь, я весьма подозрительная личность», — поспешно сказала Генриетта. «Герда, оказывается, месье Пуаро следил за мной. Он считает, что я убила Джона, но он не может этого доказать».
Она говорила нарочито медленно и осмотрительно. Только бы Герда не выдала себя.
«Мне очень жаль», — рассеянно сказала Герда. «Хотите чаю, месье Пуаро?»
«А нет, благодарю вас, мадам».
Герда села рядом с подносом. Она начала говорить в своей обычной извиняющейся манере.
«Мне так жаль, что никого нет дома. Моя сестра и дети отправились на пикник. Я не очень хорошо себя чувствовала, и они оставили меня дома».
«Я вам сочувствую, мадам».
Герда взяла чашку и выпила.
«Все так беспокойно, все беспокойно. Видите ли, всегда все устраивал Джон. А теперь Джона нет».
Голос замер.
«Теперь Джона нет».
Ее взгляд, жалкий, недоумевающий, поочередно устремлялся на Пуаро и Генриетту.
Я не знаю, что делать без Джона. Джон заботился обо мне. Теперь его нет, ничего больше нет. А дети? Они задают вопросы, я не могу на них ответить. Я не знаю, что сказать Терри. Он все время повторяет, почему убили отца. Когда-нибудь он, конечно, узнает, почему. Терри всегда важно знать. Меня удивляет, что он постоянно спрашивает, почему. А не кто.
Герда откинулась на спинку стула. Губы ее посинели.
«Я чувствую себя не очень хорошо», — с трудом проговорила она. «Если бы Джон... Джон...»
Пуаро обошел вокруг стола и, подойдя к Герде, осторожно сбоку подвинул ее на стуле. Голова ее упала на грудь. Пуаро, склонившись, поднял ей веко, затем выпрямился.
«Нелегкая и сравнительно безболезненная смерть».
Генриетта пристально посмотрела на него.
«Сердце?
Нет!» — внезапно она поняла. «Что-то в чае. Она сама положила. Она избрала такой путь».
Пуаро слегка покачал головой. «О, нет. Это предназначалось для вас. Это ваша чашка».
«Для меня?» — недоверчиво спросила Генриетта. «Но я пыталась помочь ей.
Это не имеет значения. Вы видели когда-нибудь собаку, попавшую в западню? Она вонзает зубы в любого, кто ее коснется. Миссис Кристоу поняла, что вы узнали ее секрет. Значит, вы тоже должны были умереть».
«И вы, — медленно сказала Генриетта, — когда заставили меня поставить чашку обратно на поднос, вы имели в виду Герду?» Пуаро спокойно прервал ее.
«Нет-нет, мадемуазель, я не знал, что в вашей чашке был яд. Но я предполагал, что он мог там быть. А когда чашка была на подносе, тут все решала судьба, из какой чашки она станет пить, если вас устраивает такое объяснение. Я бы сказал, что это милосердный конец для нее и для двух невинных детей. Вы очень устали, не правда ли?» — мягко спросил он.
Генриетта кивнула.
«Как вы догадались?» — спросила она. «Трудно сказать. Сцена была разыграна, я чувствовал это с самого начала. Но очень долго не понимал, что она была подготовлена Гердой Кристоу, что ее поза была игрой, ведь она на самом деле играла роль. Я был озадачен простотой и в то же время сложностью. Вскоре я понял, что сражаюсь против вашей изобретательности и что вам подыгрывают ваши родственники, как только они поняли, чего вы добиваетесь». На некоторое время воцарилось молчание, затем он спросил: «Зачем вам это было нужно?»
«Затем, что меня попросил Джон». Он это имел в виду, когда сказал «Генриетта». В этом слове заключалось все. Он просил меня защитить Герду. Понимаете, он любил ее.
Больше, чем Веронику Крей, больше, чем меня. Герда принадлежала ему, а Джон любил вещи, которые были его собственностью. Он знал, что только я могу защитить Герду от последствий того, что она натворила. И он знал, что я сделаю все, что он хочет, потому что я любила его».
«И вы сразу начали действовать», — мрачно сказал Пуаро. «Да, первое, что я могла придумать, — это взять револьвер из рук Герды и уронить его в бассейн, чтобы усложнить опознание отпечатков пальцев. Когда позже я узнала, что Джон был убит из другого револьвера, я стала его искать и, конечно, сразу нашла, потому что знала, куда Герда могла бы его спрятать. Я только на чуть-чуть опередила людей инспектора Грэнджа. Я положила револьвер в мою большую сумку», — продолжала она после небольшой паузы, «а затем отвезла в Лондон и спрятала в студии. Спрятала так, чтобы полицейские не нашли глиняный конь», — тихо сказал Пуаро.
«Откуда вы знаете?»
«Да, я положила револьвер в мешочек для губки, обмотала проволокой и облепила глиной. Ведь не станет же полиция уничтожать шедевр художника. А что натолкнуло вас на эту мысль?»
«То, что вы выбрали для тайника именно лошадь. Троянский конь. Подсознательная ассоциация в вашем мозгу. Но отпечатки пальцев, как вы это устроили? Слепой старик, который продает спички на улице, он не знал, какую вещь я попросила его подержать, пока достану деньги».
Пуаро мгновение смотрел на нее.
«Это невероятно», — пробормотал он. «Вы, мадемуазель, один из самых достойных противников, с которыми мне приходилось встречаться».
«Это было ужасно утомительно. Все время стараться быть на один ход впереди вас.
Я знаю. Я начал понимать, как только увидел, что кто-то специально наводит след на всех, кроме Герды Кристоу.
Все уводило от нее. Вы умышленно нарисовали Игдрасиль, чтобы привлечь мое внимание и направить подозрение на себя. Леди Энкейтл, которая прекрасно знала, что вы делаете, забавлялась, сбивая с толку бедного инспектора Грэнджа, гоняя его от одного к другому. Дэвид Эдвард, она сама... Да, есть такой прием, чтобы отвести подозрение от виновного, намекать на чью-то еще вину, ничего точно не указывая. При этом каждая улика выглядит вначале очень убедительно, но затем ни к чему не ведет.
Генриетта посмотрела на сутулившуюся фигуру на стуле.
Бедная Герда. Вы ей сочувствовали с самого начала.
Думаю, что да. Герда ужасно любила Джона, но не хотела любить его таким, каким он был.
Она подняла его на пьедестал и наделила прекрасными, благородными качествами. Но когда идола сбрасывают с пьедестала, ему не прощают ничего. Она помолчала. «Но Джон значительно лучше всяких идолов», — продолжала она после паузы. «Он был настоящим, полнокровным человеком. Душевный, добрый, энергичный. И он был замечательным доктором, да?» Замечательным доктором. И вот его нет, и мир потерял незаурядную личность. А я — единственного человека, которого любила. Пуаро тихонько положил руку ей на плечо.
Но вы из тех, кто может жить с пронзенным сердцем. Кто может продолжать жить и улыбаться.
Генриетта горько усмехнулась. Несколько мелодраматично, вам не кажется?
Это потому, что я иностранец и люблю употреблять красивые слова.
Вы были очень добры ко мне, вдруг сказала Генриетта,
потому что всегда восхищался вами. Месье Пуаро, что вы собираетесь предпринять? Я имею в виду Герду.
Пуаро придвинул к себе сумку и высыпал содержимое: куски коричневой замши и обрезки цветной кожи. Среди них три толстых блестящих коричневых куска. Пуаро сложил их вместе.
А кобура. Это я возьму с собой. Бедная мадам Кристо, непосильное напряжение, смерть мужа была для нее слишком большим ударом. Вскоре станет известно, что она покончила с собой в душевном расстройстве.
— И никто никогда не узнает, что случилось на самом деле? — медленно спросила Генриетта.
— Я думаю, один человек узнает. — Сын доктора. Настанет день, когда он явится ко мне, чтобы узнать правду.
— Но вы не скажете ему! — воскликнула Генриетта.
— Скажу.
— О, нет!
— Вам трудно понять. Вы не переносите, когда кому-то причиняют боль. Но для некоторых людей существует нечто еще более невыносимое — не знать правды. Вы слышали, как эта бедная женщина сказала: «Терри всегда важно знать». Для его склада ума истина всегда на первом месте. Правду, какой бы она ни была горькой, можно осмыслить и пережить.
Генриетта поднялась. — Вы хотите, чтобы я осталась, или мне лучше уйти?
— Я думаю, будет лучше, если вы уйдете.
Она кивнула. Потом сказала скорее себе, чем ему: — Куда я пойду, что я буду делать без Джона?
— Вы ведь не Герда Кристо, вы сильный человек. И найдете, куда идти, что делать.
— Так устала, мсье Пуаро, так устала.
— Идите. — Дитя мое,
— мягко сказал Пуаро, — ваше место среди живых. Я побуду здесь с умершей.